То, господа, обещал, что мы с вами почитаем немножко гмару, которая связана с молитвой, вечерней молитвой, что есть в гмаре мнение, что вечерняя молитва, она является необязательной. Так говорит гмара в следующий момент. Танрабонан, учили мудрецы. То есть, имеется в виду, это Брайта. Брайта мы с вами объясняли, что Брайта подобно Мишне, у него такой же статус. Только единственное, что она не вошла в список Мишны в силу своей, либо своей, это, ну, объемом большого. Вот. Но статус ее как Мишны, потому что это часть устной Торы. Вот. Скажем так, Маасе бы Талмид Эхад. Была история с одним учеником, Шибалиф Нераби Ишуа, который пришел к Раби Ишуа. Раби Ишуа, имеется в виду Раби Ишуа, сын Ханани, в нем упоминается это поучение отцов, да, это трактат поучения отцов. Так, один из учеников Раби Йоханан бен Закай, про которого Раби Йоханан бен Закай, его учитель, говорил: «Счастлива женщина, которая его родила». Это был человек, который настолько был в Торе с самого раннего детства. Да, мама его, когда он еще был младенцем, она ставила его люльку возле стен Бет-Мидраша, дома учения, вот, чтобы он слышал только слова Торы. Вот. Именно поэтому он был настолько, это его, он настолько был не заражен всякими там, это, влиянием цивилизации того времени, конечно. Вот, что когда стал вопрос, кто пойдет вести спор с мудрецами Афин, которые были очень-очень опасны на споры, с ними боялись спорить. Пошел именно он. И там не на жизнь, а на смерть было. Его послал римский правитель, то есть римский Цезарь, вот, чтобы он их переспорил. И там шел спор не на жизнь, а на смерть, что если побеждают мудрецы Греции, то они его убивают. Если же побеждает он, то он берет их себе в рабы, и как бы это то условие, которое поставил ему римский Цезарь. И он победил их. Он победил их, вот, и они плохо кончили, скажем так. Это Гемара в трактате Бухурот, насколько мне помнится, приводится на 7-м листе. Вот, так вот, я просто говорю немножко вводную часть, кто такой был Раби Ишуа. Он сказал, что спросил у него тот самый ученик: вечерняя молитва является обязательной либо необязательной? Решут. Сказал ему он необязательной. Тогда этот ученик пришел, не тогда, а когда он пришел к главному мудрецу еврейского народа Рабан Гамлиэль, точно главному мудрецу, он был в статусе, скажем так, главного правителя, то есть главного мудреца, в том смысле, что он выносил окончательное решение, подобно царю, был статус царя. Рабан Гамлиэль, он был из династии царя Давида, то есть действительно как бы продолжал как бы эту царскую линию, только поскольку не было тогда уже у евреев полномочий в Иудее, как бы не было, как бы, возможности иметь свое царство, то, по крайней мере, в плане Торы, законов Торы, это было все-таки у евреев такое право оставалось, и поэтому оно было у Рабана Гамлиэля, который был из династии царя Давида. Когда пришел этот ученик к Рабану Гамлиэлю, он сказал ему, спросил у него, вечерняя молитва она является обязательной или необязательной? Он сказал, обязательной. Тогда сказал ему ученик: а ведь Раби Ишуа говорит, что она не обязательная. Он сказал мне, что она это не обязательная. Сказал ему Рабан Гамлиэль: подожди, пока в Бет-Мидраш, где мы учимся, зайдут все мудрецы. Так, когда пришли все мудрецы Бет-Мидраш, не знаю, что это был за статус, Раши здесь не вижу, чтобы он объяснял, почему именно они в этот день. Был какой-то день, в котором они приходили. То есть великие мудрецы собирались в Бейт-Мидраш. Сказал, встал Рабан Гамлиэль и спросил у мудрецов, вечерняя молитва является обязательной или необязательной? Спросил, ему ответили. Вопрос, что, секундочку, кто же ему ответил? Я немножко пропустил строчку. И так он сказал, подожди, это войдут. Так, после этого, значит, они вошли. Спросил, он является решением. Ему ответили, Рабишо ответил ему, этот ученик спросил в Бейт-Мидраш, является ли Решут или Хува, Рабан Гамлиэль сказал ему обязательное. То есть, как бы при всех он заявил, что она является обязательной. И тогда обратился Рабан Гамлиэль после того, как он сам ответил этому ученику во весь голос, обратился Рабан Гамлиэль к мудрецам. Есть человек, который возражает против этого? Сказал ему Раби Ишуа, нет. Тогда сказал Рабан Гамлиэль, а ведь мне сказали от твоего имени, что ты говоришь, что эта вечерняя молитва является необязательным. Сказал ему, после того, как он досказал эту фразу, тогда он снова обратился к Раби Ишуа и сказал «Иешуа». Не обратился к нему Раби Ишуа, а обратился к нему «Иешуа». Надо сказать, что Раби Ишуа был это гораздо старше Рабан Гамлиэля. Вот. Но поскольку он был главный раввин, он обратился к нему вот таким вот образом. «Иешуа, встань». И это засвидетельствуют это другие мудрецы против тебя. Встал Раби Ишуа, так, и сам сказал, что если бы я был бы жив, а тот, который свидетельствует, был уже мертв, тогда живой может отрицать мертвого. Потому что тот мертвый не может ничего ответить. Когда же я жив, и он жив, ведь это тот, кто свидетельство против меня, как может живой опровергнуть живого? И тогда Рабан Гамлиэль, когда только Ишуа признал, что он действительно это говорил, Рабан Гамлиэль оставил его в таком положении стоять, и он сидел сам и учился вместе с другими мудрецами, а Раби Ишуа стоял. Так, то есть, получается, Раби Ишуа, когда он был очень пожилым человеком, такая картина, представьте себе, это Бейт-Мидраш, вот, и все сидят, а он стоит. Это был довольно большой позор. Да, это кончилось терпение мудрецов. Не слышно, господа, да? Все не слышно, да? Что-что?
Все притихли и слушают внимательно.
Да, все притихли и слушают. Это кончилось терпение мудрецов, да, и стали говорить, сказали мудрецы, мудрецу, одному из мудрецов, которые звали Хуцпит, Атургиман. Тургиман – это человек, который у него сильный голос, помимо того, что он мудрец, у него сильный голос, он может говорить громогласно, как бы, что ему его просят сказать. Сказали ему «встань», он встал, и тогда они сообщили, до каких пор он будет, между Рабан Гамлиэль, да, обижать Раби Ишуа. В Рош ха-Шана, там имеется в виду, что в день Рош ха-Шана, в прошлом году он его обидел. Там идет речь о том, что был спор между Рабаном Гамлиэлем и Раби Ишуа, когда на самом деле должен быть Йом-Кипур. И зависело от того, когда будет установлен день Рош ха-Шана, начало года. И Рабан Гамлиэль тогда принял свидетельство одного человека. Это свидетельство было очень, скажем так, сомнительное. он дал такое свидетельство, которое трудно можно было сказать, что такое, действительно можно по этому свидетельству установить, когда начало месяца. Соответственно, начало года, потому что у нас Рош Шана в начале месяца. Вот. И Раби Шоу возражал после этого, против этого. Рабан Гамлиэль обязал его, чтобы он пешком пришел в тот день, когда, по мнению Раби Шоу, должен быть Йом-Кипур. То есть он должен был нарушить Йом-Кипур по тому мнению, которому он сам придерживался. То есть Раби Шоу считал, допустим, нужно было... Это Йом-Кипур должен быть такой-то день, потому что начало месяца начинается с такого дня, и Йом-Кипур должен быть определенный день. Рабан Гамлиэль возражал ему, говорил, должен быть другой. По этому свидетельству, которое сказал этот самый человек, должен был быть другой день. И он обязал Раби Йешуа в день, когда должен быть Йом-Кипур, по мнению Раби Йешуа самого, прийти, нарушить, то есть Йом-Кипур, по его мнению, да, нарушить Йом-Кипур, чтобы тем самым все увидели, что он признает правоту Рабан Гамлиэля. Вот. И Раби Йешуа тогда, он обошел мудрецов, в том числе Раби Акиву, и убедился, что нужно все-таки это подчиниться мнению Рабан Гамлиэля, потому чтобы не было здесь это, не подрывать авторитета Рабан Гамлиэля. И он это сделал. Он это сделал, и Рабан Гамлиэль его с радостью принял, назвав его «мой ученик и мой учитель». «Мой ученик, что ты меня послушался, и мой учитель в том, что научил меня, как нужно вести в себя ради Торы». Сколько мне помните, я говорю по памяти вам эти слова. Вот. Еще был случай другой, когда он нарушил, когда он, это тоже был конфликт с Раби Йешуа. И вот это третий раз. Это третий раз. Теперь, поэтому решили его сместить. Заявили все, что смещают Рабан Гамлиэля. Теперь возникает вопрос, кого поставить вместо него. Если мы поставим Раби Йешуа вместо него, что он, как бы, скажем так, участник этого дела, это невозможно, то это будет так, то есть получается, что это будет унижение для Рабана Гамлиэля слишком большое, слишком серьезное. Да, то есть это тоже неправильно делать. Правильно делать. Если мы поставим Раби Акиву, который является самым большим мудрецом среди всех них, наверное, я так, по этому рассуждению, это, ну, как бы я так предполагаю, что это была идея. Возможно, он будет наказан. Кем он будет наказан? Допустим, Рабан Гамлиэль, он будет держать, скажем так, иметь плохой глаз на Раби Акиву, и тут будет наказан. Что значит, будет наказан? Известная вещь, что когда мудрец высочайшего ранга, он против кого-то настроен, то на небесах, поскольку это его мнение с ним очень считается, вот, поэтому очень может быть, что прислушаются к его мнению и накажут. Так, допустим, было гмара в, мне кажется, где-то гмара приводится, да, это гмара приводится в Баб Мицы, там был спор большой с Раби Элиэзером бен Уркинус, со всеми другими мудрецами. Он говорил одно, они говорили другое, вот, он призвал свидетельство, и стены, и деревья, и реку, ну, там речку то протекала, чтобы они все свидетельствовали о том, что он прав. Видно было, что на небесах ему помогают. Тем не менее, был установлен закон не по его мнению, и он был отлучен, потому что он спорил очень, это слишком активно. Он был поставлен в статус, то, что называется, отлученный от общины. То есть нельзя было приближаться к нему на 4 локтя. Там был довольно серьезный такой момент. Вот. И там жена Раби Элиэзера бен Уркинус, она была сестрой Рабана Гамлиэля. Она была родной сестрой. Тот самый Рабан Гамлиэль, который у нас здесь упоминается. Насколько я понимаю, это про него идет речь. Вот. И поскольку было принято решение всеми мудрецами, но он как главный раввин, он принял это решение отлучить Рабби Элиэзера. Вот. Рабби Элиэзер находился в состоянии, как бы, что его обидели. Вот. И когда в таком обиженном состоянии мудрец падает перед Творцом, как мы делаем с вами это каждый день, называется молитва покаяния после молитвы 18 благословения, вы знаете, да, это как бы делаем на пилата памяти, не знаю, как по-русски это переводится, да, падают как бы на...
Таханун, да,
но именно часть Таханун, на которую мы падаем, как бы перед, ну, садимся, как бы это, закрываем свое лицо и говорим признание перед Творцом, помните?
И сказал, да? Давид Гаду.
Да, совершенно верно, вот. Вот, конечно, во времена Рабби Элиэзера это был не такой, не такой момент, а был гораздо более серьезный. Вот. Но тогда всю боль, которая у человека есть, он выражает как бы в этом самом части молитвы. Вот. И жена его очень сильно боялась, что если он это сделает, то на небесах прислушивается к нему и ее брат, то есть глава, вот этот самый главный раввин Иудеи, Рабан Гамлиэль, он может закончить свой жизненный путь. Настолько как бы это был такой уровень. И она не давала, поэтому не каждый раз не давала ему падать вниз. Так, то есть как бы не давала делать эту часть молитвы. Как она делала это, я не знаю. Вот, один раз замешкалась, и он, как положено по молитве, сделал тахану. Вот. Гемара говорит о том, что был услышан это голос глашатая снаружи, что Рабби Гамлиэль ушел из нашего мира. Представляете? Вот. Поэтому мудрецы знали как бы этот самый момент, и поэтому они сказали, кого назначим. Если назначим Рабби Акиву, то и Рабан Гамлиэль будет обижен, то, возможно, на небесах как бы будут смотреть строго на Рабби Акиву. То есть он не будет защищен против такого, как бы, такого отношения. Вот, поэтому решили назначить Рабби Акиву. Кого решили назначить? Решили назначить Рабби Элазар бен Азарья. Рабби Элазар бен Азарья. Он был по роду своему Коэн, и он был 10-е поколение от пророка Эзра. Эзра тоже ведь, пророк Эзра был тоже Коэном. Вот он был его потомок, 10-е поколение, был его потомок. Он был совершенно молодым человеком тогда, ему было тогда всего 18 лет. Но он был гениальный мудрец. И вот, говорят, мы назначим его. Почему решили назначить его? Потому что он и богатый, он и мудрый, и он имеет такой хороший, как бы, как сказать, родословную. Поэтому родословно поможет ему, чтобы его заслуги его отцов защитили его против Рабби Гамлиэля. Да, он богатый, поэтому он сможет быть, хорошо вести дела с римскими властями, которые тогда были власти в Иудее. И он большой мудрец, что он может вести, как быть главным мудрецом. Вот. Он решил, когда предложили ему этот статус, он решил посоветоваться со своей женой, в частности. Вот. И жена ему сказала о том, что зачем тебе это нужно, это сегодня ты будешь главным, а завтра тебя сменят. Вот. Он сказал, что быть царем даже на короткое время, это стоит того. Здесь, поймите, господа, это все ни в коем случае нельзя слова Гмары понимать, ну, знаете, как бы грубо. Ни в коем случае. Все эти вещи, они имеют большой глубокий смысл, и над ними нужно сидеть и коптеть, чтобы понимать, какой глубокий смысл у них заключается. В частности, Маараль из Праги, вот, он уделял этому огромные усилия и писал это великие книги, чтобы показать, насколько слова мудрецов, они имеют глубокую сторону, глубокий вес, когда говорят такие слова, ни в коем случае не подозревать их в каких-то мелких обидах или мелких притязаниях на власть, ни в коем случае не допускать такого рода мысли, потому что эти все мысли, они приходят к нам только потому, что мы, ну, не можем мыслить масштабно и глубоко, как это делали они. Вот. И поэтому ни в коем случае нельзя мерить по меркам, нашим меркам, как бы того, что поступали они. Здесь есть смысл. В итоге он принял власть. Вот. И в этот день было объявлено, что все ученики, которые слышали от своих учителей как бы различного рода части устной Торы, просто приходят, и все это будет регистрироваться. И заполнился этот дом учения, большой этот дом учения, заполнился многими-многими учениками, которые не допускали в дом учения во времена Рабан Гамлиэля. И Рабан Гамлиэль, он испугался, он видит, что это много учеников стали посещать это Бейт Мидраш. Вот. И тогда дали ему знак с небес о том, чтобы он не боялся, то, что не допускал. Потому что эти ученики, которые сейчас в таком количестве приходят, многие из них, они на самом деле недостойны быть в таком Бейт Мидраше. Их сейчас приглашают, они сейчас приходят, они сейчас действуют. Но на самом деле по должным требованиям того, кто должен быть находиться в Бейт-Мидраше, по тому уровню, конечно, безусловно, по тому уровню они недостойны, чтобы быть в Бейт-Мидраше. Вот. Так, Гмара здесь не касается подробно, почему именно так. Вот. Но тем не менее, вот она как бы так это с небес утешили Рабан Гамлиэля. Вот. После этого, здесь Гмара занимается, у нас просто уже это мало времени. Вот Гмара говорит о том, что как бы различные аспекты здесь освещает. В конце концов, приходит Рабан Гамлиэль приходит к Раби Ишу и просит у него прощения. Вот. И он сказал, что я говорил про тебя слишком много. Прости меня. Раби Ишу принимает. Вначале, как бы, это как бы там был момент, когда он приходит к Раби Ишу, он не видел, каких ужасных, бедных условиях он живет, он был удивлен просто-напросто. Вот. И Раби Ишу говорит им о том, что ты не ведаешь, как бы, каких тяжелых условиях живут мудрецы Торы. Вот. Но они помирились в итоге. Вот. И Рабаном Гамлиэля восстановили, хотели восстановить его, вернуть его на должность главного раввина, потому что он сделал чуву, вот, и этот статус главного раввина, это ему подходит в силу того, что как бы его династия, исходящая от царя Давида, она должна править, и он умел это делать. Вот. А ту жесткость, которую он проявлял, он делал это не в силу как бы, каких-то своих личных черт характера, потому что такого рода такое поведение было связано с тем, чтобы он не допустить, что власть Торы будет разделена на части. Когда это происходит, то, к сожалению, происходит ужасная вещь. Один говорит, я его не слушаю, есть другой раввин, я пойду за ним. Кому как удобно, так и будет говорить. Поэтому он хотел держать, чтобы было единое мнение. Вот, и поэтому кто уходит от главной линии, он наказывался. Это была его точка зрения. Он здесь в данном случае переборщил. Вот, судя по Гмаре, как это говорится. Вот, но линия она была верная, потому что это делалось во славу небес. Вот, в итоге сказали мудрецы, теперь... Если мы поставим Рабан Гамлиэля, но уберем Раби Элиэзера бен Азария, который правил до этого, это было 3 года продолжалось, господа. 3 года это продолжалось. Вот, то это неправильно. То есть, почему это неправильно? Потому что тот, кого поднимают, не опускают. Как бы без того, чтобы как бы была причина опустить, не опускает. Поэтому что решили сделать? Что сказать, чтобы, как видно, что это главный раввин, тот, который ведет главную речь в шаббат, когда собираются все мудрецы, и кто говорит главную речь, он является, как бы видно, что он является самым главным по статусу. Вот. Здесь же, как бы поскольку не хотели обижать Раби Элиэзера бен Азария, поэтому что сделали? Решили так, три шаббата в месяц будет говорить эту самую речь Рабан Гамлиэль, и будет видно, что он является главным. Но четвертый шаббат будет говорить эту речь Рабелазар бен Азария. Установили такой статус. 3-1. Вот. И так продолжалось как бы все то время, когда это могло продолжаться, пока был жив Рабан Гамлиэль. Вот таким образом мудрецы полюбовно решали такого рода моменты. Я вам здесь опустил как бы детали, безусловно, в силу нашего ограниченного времени это вынужден был сократить. Ну вот как бы такая история, которая говорилась. Теперь в конце Гмара говорит, а кто же был все-таки тем самым учеником, который пришел сначала к Раби Йешуа и спросил, является ли молитва обязательной, либо необязательной, или вечерняя молитва является обязательной молитвой, либо необязательной молитвой. Вот. А потом пришел к Рабан Гамлиэлю и сказал, что сказал Раби Йешуа. И всего, с этого все началось. Кто был этим учеником? Вы представить себе не можете. Гемара говорит, она об этом потрудилась указать, что этот человек являлся Раби Шимон бар Йохай, то есть тот, который написал книгу Зор. Да, вот такой вот как бы Гемара об этом сообщает. Почему она сообщает, почему нужно было это сообщить, казалось бы, с него все началось в этот самый момент, я не знаю, это остается под вопросом. Вот. Есть еще одна, это не буду как бы, не столько собираться сказать, просто укажу еще на момент. Есть Гмара, который говорит, что когда Раби Акива был посажен в тюрьму римскими властями за то, что он предавал Тору, это собирал людей и предавал Тору в общественных, как бы публичным образом, хотя римские власти запрещали это делать, его поэтому посадили в тюрьму. Вот. И тогда к нему пришел Раби Шимон бар Йохай, когда он тогда еще был молодым человеком, и просил, чтобы Раби Акива его обучил Торе. Вот. И угрозил ему, представляете, как бы такое, это настолько как бы это важно было, угрозил ему, что если он это не сделает, не будет обучать его Торе, потому что Раби Акива сказал, что он не может это делать. Вот. Он сказал, что не будет делать, то я расскажу своему отцу, а он приближен к римским властям, и тогда тебя могут приговорить к смерти. Представляете, как бы, такая как бы поразительная габара, которая, как бы, казалось бы, вот, это говорит как бы не в лучшую сторону. На самом деле, как бы, Раби Акива все понимал, что его намерение это получить Тору от Раби Акива, чтобы она не ушла, чтобы она не была забыта. Вот. Он сказал, что знаю, сын мой, что больше, чем теленок хочет это пить молоко, корова хочет ее это, теленка кормить. То есть всегда учитель гораздо больше, чем ученик желает, чтобы Тора продолжалась. Вот. И он объяснил, почему он это говорит ему, что он не может. Вот. Но это уже не наша история. Давайте с вами перейдем на следующий урок, господа.